Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Сегодня пятница, а значит, наш выпуск будет целиком посвящен одной из главных тем недели. И хотя на этой неделе, в общем, хватало сугубо политических событий, касающихся Украины, мы посвятим этот выпуск истории, которая оказалась на стыке политики и культуры и стала, безусловно, одним из общественно важных событий, вызвала много эмоций, вопросов и обсуждений. Речь идет о документальном фильме «Русские на войне», скандал вокруг которого тянется уже вторую неделю и постоянно получает развитие. Накануне, например, стало известно о том, что этот фильм после Канады покажут еще и в Швейцарии в октябре на фестивале в Цюрихе. В этом выпуске вы услышите мнение независимой российской кинодокументалистки, которая после начала войны работает в изгнании, и украинской документалистки, которую как беженку приняла как раз та самая Швейцария. Но сначала давайте вспомним, как развивается события.
Впервые фильм «Русские на войне» показали 7 сентября во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Его автор, документалистка Анастасия Трофимова, провела на оккупированных территориях Украины 7 месяцев в 2023 году. Она записывала интервью с российскими военными и медиками на линии фронта и в тылу, в частности, вблизи Бахмута. В фильме также показаны могилы погибших во время съемок военных на территории России. По словам автора, разрешения на съемки от российских властей она не получала. Ранее Трофимова, как репортер-документалист, работала в таких зонах военных конфликтов, как Ирак, Сирия и Демократическая Республика Конго. Некоторые ее работы финансировал российский пропагандистский телеканал Russia Today. Фильм «Русские на войне» спонсировал канадский медиафонд, который частично финансируется из бюджета страны. На создание картины Трофимова получила 340 тысяч канадских долларов. Фильм столкнулся с критикой за гуманизацию российских военных. Противники обвиняют картину в том, что она продвигает нарративы российской пропаганды. 10 сентября состоялся пресс-показ фильма в рамках международного кинофестиваля в Канаде. Еще несколько показов для публики было запланировано на следующие дни. Однако в день премьеры у стен кинотеатра в Торонто прошла акция протеста. Украинские активисты требовали отменить показы фильма. Также письма организаторам фестиваля направили канадские общественные деятели и политики, включая заместителя премьер-министра Канады Христю Фриланту, у которой есть украинские корни. Запланированные показы фильма были приостановлены. Именно так сформулировала это дирекция фестиваля, объяснив решение значительными угрозами проведению фестиваля и общественной безопасности. В ответ продюсер-консультант фильма Шон Фарнелл призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо расследовать инцидент с позиции демократических ценностей свободных медиа. Несмотря на протесты, 16 и 17 сентября фильм показали вне программы фестиваля. Следующий показ фильма «Русские на войне» запланирован на начало октября на кинофестивале в швейцарском Цюрихе. МИД Украины уже выпустил заявление, в котором, цитата, «решительно осудил любые попытки предоставить России культурную площадку, на которой можно было бы обелить ее военные преступления, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев».
И так, как я уже сказала, после Канады, несмотря на протесты украинской диаспоры, фильм покажут в Цюрихе, в Швейцарии. Почему именно там? Своим взглядом на происходящее со мной поделилась кинодокументалистка Марина Дубровина, украинская беженка в Швейцарии.
В принципе, Швейцария, несмотря на то, что нарушила нейтралитет впервые за долгую свою историю, это не распространяется на какие-то частные случаи кинопоказов, производства фильмов из Российской Федерации, к сожалению. Потому что здесь такая точка зрения, что должны быть представлены все взгляды. И, конечно, обычные люди очень сочувствуют. Тут есть волонтеры, специальная программа поддержки украинцев, беженцев украинских. Но вместе с тем, достаточно часто там финансирование благоприятно сказывается на всяких показах. Да? Потому что это все деньги. И если в Женеве я видела афиши российского кино, то понятно, что это, в общем, проплачено, потому что здесь так просто ничего не происходит вне плана. Есть возможность показывать это, например, в Женеве есть такой киноцентр или центр, где можно посмотреть фильмы и артхаусное кино в основном. Это такое элитное место, там собираются все киношники, но вот там иногда пускают российские фильмы, которые, так сказать, не артхаусные, да, но понятно, что все упирается в деньги, вы можете вложить деньги, взять в аренду зал и показывать то, что вы хотите. Я так понимаю, что были какие-то протесты в Канаде. Ну, во-первых, поскольку они все-таки вкладывали деньги, да, этот фонд вложил деньги, то понятно, что им нужно было каким-то образом отбить их, хотя бы в Канаде показать этот фильм. На мой взгляд, он абсолютно не своевременен и не нужен. Почему? Потому что все думающие люди понимают прекрасно, что даже если мы говорим о том, что это простые люди идут воевать, но, извините, они идут убивать других людей, эти простые люди, и впору было бы назвать этот фильм «Русские оккупанты на войне», скажем так, потому что все понимают, весь мир, что это оккупация, и что это не в чистом виде защита интересов своей родины, и тем более, да, если рефреном проходит мысль о том, что они простые люди и не понимают, за что они воюют, тем более. Конечно, украинское кино не так представлено широко, потому что страна находится в войне, и, к слову сказать, я знаю документалистов, которые снимают, и очень хорошие фильмы снимают, и делают, и зарубежные. И, кстати говоря, Кейт Бланшетт тоже была прекрасная новость о том, что она создавала фильм.
Недавно совсем выпустила, да.
Вот, недавно, да. Мы не смогли его посмотреть в сетях, и в сети его непростой подход, чтобы обнаружить его. Но все же, понимаешь, это для нас очень важно, для украинцев, для украинского документального кино, в частности. Потому что, конечно, понятно, что все упирается в финансы. И это не так просто найти финансы для показов и так далее, и для культурных проектов, и украинских в том числе. Может быть, не своевременно, но я обратила внимание, что понятно, что очень много лет, десятков лет, да, присутствие российской культуры, оно было отмечено здесь, очень много экспатов и так далее, и много людей богатых, которые из России переехали сюда сейчас. Но вместе с тем я просто преклоняюсь перед людьми, которые с украинской стороны еще пытаются что-то снимать, делают на фронте, погибают в это время, чтобы хоть как-то отразить свою точку зрения на происходящее. Как на мой взгляд, это не убедительно, честно говоря, потому что весь мир уже знает, что идея того, что простые ребята пришли кого-то убивать, она уже, в общем, несостоятельна. Mm-hmm. Это большая ответственность, и этому посвящено довольно много материалов. И действительно, в самом начале, когда ребята попадали в плен, вот эти ребята, так называемые, да, они не понимали, куда они попали, куда они пришли. Им была сохранена жизнь, и это очень тонкий момент. И, честно говоря, я даже не знаю, кто придет на этот фильм в Цюрихе. А я думаю, что это просто хорошо проплаченная какая-то история, и действительно все упирается всегда в деньги.
А вот с твоей точки зрения вообще в Европе, ну и в частности в Швейцарии, понимают эту войну во всех ее нюансах?
Ты понимаешь, в принципе понимают, но это же нарушение каких-то принципиально отношений и неких, грубо говоря, канонизированных, да? Потому что действительно, я уже в свое время исследовала вопрос того, какое было влияние в Украине, например, Украины в Китае, так сказать, да, и я как пример это беру, да, никому в голову не приходило говорить о том, что был украинский Шанхай в том числе, а он был, потому что все-таки мы привыкли к такому термину, как русский Шанхай. И то же самое русская Швейцария, да, или русские в Швейцарии. А здесь довольно много людей, которые много десятков лет здесь живут, и понятно, что швейцарцы вообще, в принципе, это настолько благополучная страна, я со знаком плюс об этом говорю, что для них это непонятно. Для них непонятно, почему в таком состоянии оголтелого такого психологического надрыва существуют украинцы здесь. Они приезжают в прекрасные условия, у них есть возможность выдохнуть, особенно когда тебя бомбили, и ты из-под бомбежек. Но практически у всех нервная система подорвана. Поэтому люди невероятно делают много, и волонтеры, ну и в частности государственная программа довольно сильная, но, в общем-то, никто не может понять сути того, почему все равно находятся в состоянии стресса.
Это было мнение режиссера документального кино Марины Дубровиной, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину живет в Швейцарии. Многим российским документалистам с началом войны тоже пришлось уехать. Независимое кино вызывало у российской власти едва ли не такую же идиосинкразию, как независимая пресса. Одна из таких кинодокументалисток Беата Бубенец, которая тоже снимала войну. Ее фильм об украинском батальоне «Айдар» «Полет пули», снятый одним кадром, был представлен на международных фестивалях в Европе и США. В России Беата Бубенец получила премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший арт-фильм». Но только все это было 10 лет назад. Мы поговорили с Беатой о ее видении истории с русскими на войне и о том, как война изменила положение независимых документалистов. Беата, ты снимала в самом начале гибридной войны, еще в 2014 году, и снимала жизнь украинского батальона «Айдар». То есть ты снимала войну со стороны того, кто защищался. Можно ли, в принципе, с твоей точки зрения, объективно снять войну со стороны агрессора?
Ну, вообще, как режиссер документального кино, я придерживаюсь мнения, что все-таки все документальные фильмы, они субъективны. То есть, в отличие от журналистики, я даже не претендую на объективность. И я, наверное, можно сказать, один, наверное, из немногих режиссеров документального кино, кто снимал на Донбассе как с одной стороны и с другой стороны. То есть я снимала в том числе на территории вот так называемой ДНР, когда вот все начиналось, то есть весной, летом 2014 года. Потом я снимала с украинской стороны как раз-таки батальон «Айдар». И я могу сказать, что, конечно, съемки на войне требуют определенной специфики, заключается в том, что нужно получить аккредитацию, как правило, официальной пресс-службы военной. И если, например, это была съемка со стороны Украины, там существовала определенная пресс-служба, где нужно было получить аккредитацию, и уже, ну, естественно, пресс-служба контролировала процесс, то есть как бы был специальный пул журналистов, которых вывозили в определенные там дни на определенную территорию и позволяли что-то снимать. Со стороны ДНР там было больше хаоса, там тоже существовало что-то вроде пресс-службы. Проблема была в том, что там, например, невозможно было снимать, если ты иностранный журналист. И в основном работали только те, у кого был российский паспорт и аккредитация какого-нибудь российского СМИ. И я знаю, например, что многие иностранные СМИ работали через посредничество таких вот россиян, которые имели аккредитацию какого-то российского, ну, допустим, условно, там, фотограф мог снимать для какой-то зарубежной газеты, но при этом имел аккредитацию там, «России-24» или какого-нибудь там другого издания российского, которое пользуется авторитетом среди вот этих там людей.
Но правильно ли я понимаю, что еще в 2014 году независимым документалистам как-то можно было попасть, ну, на вот сторону так называемой ДНР, да, на пророссийскую сторону? Угу. А вот сейчас уже во время полномасштабного вторжения это сделать гораздо сложнее, не имея определенных связей, связи определенного уровня с российскими структурами. Правильно я это понимаю?
Да, еще в 2014 году, как я сказала, невозможно было работать, если ты, например, иностранный журналист или это украинец, да, если у тебя украинский паспорт или ты иностранец. И я имела возможность там снимать, потому что у меня был российский паспорт, и я еще, у меня была пресс-карта неизвестной никому компании какого-то радио, в общем. И это мне позволяло там работать, но из-за того, что там был хаос, там более-менее как-то можно было, да, снимать свободно, то есть все зависело от того, как ты сможешь договориться с конкретными людьми. Но уже тогда это было довольно опасно. И все равно нужно было, чтобы как бы тебе доверяли. И я не знаю, как обстоит дело сейчас. Я предполагаю, что, наверное, стало еще серьезнее, еще строже. И предполагаю, что, если говорить там про фильм тот же «Русские на войне», что одна из возможностей, почему вообще удалось снять этот фильм, да, потому что, как я понимаю, режиссер, у нее была пресс-карта журналиста Russia Today. И я думаю, что только человеку с такой пресс-картой можно было действительно так вот... Даже если она не получала официального разрешения, как она утверждает, я думаю, что, например, какие-то полевые командиры, которые закрывали глаза на съемку, доверяли ей лишь потому, что у нее была вот такая карта.
Какие вообще есть инструменты у документалиста, чтобы показать свое отношение к происходящему на войне? Вот ты сказала, что невозможно снять объективно именно документалисту. Какие есть инструменты, чтобы показать, что ты сам чувствуешь и думаешь?
Если говорить про меня, то я снимаю без закадрового голоса. То я имею в виду, что в момент съемки это уже субъективно, потому что даже та точка зрения, с которой я на это все смотрю, и мое присутствие как бы тоже влияет на происходящее, что в этом смысле фильм получается субъективным. Но, например, в своих фильмах я обычно не высказываю ту или иную точку зрения, не даю оценку. Поэтому я не использую как бы конкретный инструмент для того, чтобы выразить свою позицию. Я, ну, может быть, с помощью монтажа это возможно. Можно, да, как так или иначе показать. Но уже даже в момент съемки я убеждена, что даже материал, который ты снимаешь и как с тобой общаются, это абсолютно субъективный материал, что у разных режиссеров получается разный материал об одном и том же событии.
Ну вот документалист Виталий Манский говорил о том, что в фильме «Русские на войне» конкретно там одним из инструментов стала музыка, такая лирическая, которая сопровождает героев, и с его точки зрения именно музыка, она и выдает как бы сочувствие автора героям.
Да, конечно, монтаж, музыка, закадровый голос — это все такие инструменты манипуляции, которые используются в фильмах. Ну, я стараюсь, например, не пользоваться этими манипулятивными инструментами, но, в принципе, да, наверное, это такие самые базовые, самые основные инструменты, которые используют, в принципе, мне кажется, все.
Именно сейчас, во время полномасштабной войны, тебе, как документалистке, интересно было бы снять русских на войне?
Ну, я могу сказать, что мне, как зрителю, интересно было бы посмотреть, в том числе, фильм какой-то, который бы показывал вот эту сторону, что называется. Поэтому у меня вызывает большое любопытство этот фильм, если честно говорить, да, откровенно ко мне, как зрителю, потому что вся информация, которая есть, это пропаганда, и мне бы хотелось, наверное, увидеть какой-то документальный фильм, более-менее независимый, насколько это возможно, да, и мне было бы это любопытно посмотреть. Хотелось ли бы мне самой снимать? Ну, наверное, сейчас у меня нет как бы такого интереса, потому что я его удовлетворила, когда снимала в 2014 году.
10 лет назад выходило довольно много, по-моему, документальных фильмов именно российских режиссеров о войне. Как полномасштабная война изменила ситуацию с российским документальным кино и его представленностью на мировых площадках?
Ну, если говорить, как индустрия реагировала, то, конечно, после начала войны началась кампания, которая призывала бойкотировать русскую культуру, включая вообще всех, в том числе там, независимых режиссеров документального кино. И я могу сказать, что эта кампания имела эффект, потому что после там, 24 февраля и до этого, в принципе, российские документалисты как бы, это всегда были как бы, люди в серой зоне, потому что они не поддерживались, как правило, там, российскими властями, потому что это цензура. Но и «Синий» входит в категорию тех стран, которые получают поддержку большого количества международных фондов, которые поддерживают там, более бедные, так скажем, страны. Россия считается богатой страной. Поэтому всегда положение и до этого было незавидным, но после стало еще хуже в том смысле, что очень многие фонды, какие-то фестивали как будто бы боятся связываться с российскими режиссерами. И это как бы очень там, ощутила я в разговорах, там, когда общаюсь со своими там, друзьями, документалистами, они тоже говорят о том, что вот почему-то, ну, очень, как бы, очень плохо поддерживают проекты, почти невозможно получить никакую поддержку. Вот, и поэтому это тоже, как бы, было одно из удивлений, когда мы узнали, что фильм «Русский на войне» был поддержан огромным количеством, там, канадских, европейских фондов, что он, в принципе, смог состояться, и это вызвало какое-то, ну, недоумение и подозрение, что это действительно может, возможно, потому что если даже независимые, там, документалисты с какой-то уже сложившиеся репутации не могут рассчитывать на поддержку, а тут человек с бэкграундом пропагандистского Russia Today и еще на такую тему. И это, конечно, было как-то удивительно вообще, что как в ситуации как бы, отмены русской культуры вдруг возникает возможность, что как бы, человек может сделать такой фильм. Точнее, получить поддержку.
А с чем это связано? Есть ли предположение?
Возможно, это действительно связано с тем, что у нее уникальный материал, потому что действительно очень много фильмов снято сейчас, снимается с украинской стороны, почти нет фильмов со стороны России. И, возможно, это связано действительно с этим дефицитом, с тем, что это, наверное, уникальный какой-то материал. Возможно, с этим связано такое, ну, как бы желание поддержать этот проект, как я предполагаю.
Но вот насколько международные площадки, они понимают вообще вот эту войну с твоей точки зрения?
Ну, мне сложно сказать, как они понимают, не понимают. Например, там, Каннский кинофестиваль, который там не один раз приглашал Серебренникова на там, международный конкурс, который украинские кинематографисты призывали бойкотировать. И они как будто не очень понимали, почему, какие претензии там к Серебренникову. Да? То есть, конечно же, они не понимают каких-то ну, контекстов всего, да, кто из, там, может быть, российских кинематографистов условно считается, так скажем, независимым и против режима, а кто вот такой вот, ну, то есть они очень понимают, то есть Кирилл Серебренников в их глазах это тоже, там, не человек, связанный с российской властью, там, с какими-то российскими олигархами и прочее, а человек, который, там, имел какие-то сложности с российской властью. То есть они, ну, не понимают, естественно, всех нюансов, всего контекста. И, конечно, такие прецеденты, как, например, фильм, который случился с Кириллом Серебренниковым и скандал с фильмом «Русские на войне», я думаю, что это негативно в целом сказывается на ситуации российских кинематографистов, в целом независимых, потому что в дальнейшем люди просто боятся связываться с российскими режиссерами, потому что если там скандал с ними, ну, каждый раз возникает какая-то, выплывает история, что оказывается, что это люди, которые они думали, что они независимые, а оказывается, что они как-то связаны были там, с пропагандой там, или с президентом и как бы уже бояться, мне кажется, связываться с россиянами вообще в принципе, потому что никогда не знаешь, что потом вылезет.
Это было интервью с независимой российской кинодокументалисткой Беатой Бубенец. Добавлю, Беата также сняла фильм о шамане Александре Габышеве, который, как вы помните, шел в Москву, чтобы изгнать демона из Кремля и спасти мир от войны. Она начала снимать его еще в 2019 году и застала все этапы его похода на Путина, от внезапной популярности шамана до применения к нему карательной психиатрии. Габышев до сих пор проходит принудительное лечение. Во время съемок в Якутске Беата столкнулась с преследованиями и угрозами. Это подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день по будням на Apple подкастах, на сайте «Голоса Америки» и на платформе «Эхо». Не забывайте подписываться и рекомендовать друзьям. До встречи в понедельник.